Молозиво есть молозиво, и зачем-то Бог его сотворил, чтобы ребенок это все получил. Итак, мы посмотрели с вами первый период, это беременность. Как складывается психика человека, только эти первые 9 месяцев, которые еще он неосознанно жил внутри мамы, развивался, и с какого дня он уже подсознание свое готовил? С 8-го дня зачатия. Надо вам перерыв? Для того, чтобы прийти в себя, потому что дальше еще хуже будет. Выдержите? Да. Ну, тогда мы второй период посмотрим, такой большой, для организации подсознания. И тогда да, сделаем перерыв, пожалуйста. А тут много причин бывает. Это уже не, это не зависит от того, что было в периоде беременности. Это уже зачатие само. Там может быть любое заболевание, даже матки. Воспалительный процесс, бывшая операция. Все может стать причиной. Гены, наследственность. И даже не гены и не наследственность. Да, болезнь, да, она, по сути дела, причины никто не знает. Но это не беременность. Не во время беременности, а во время соединения клеток уже готовых ген. Что-что? Ну, бывают разные. Причина та же самая, наследственность. А поздняя беременность, бывают прекрасные дети. У Сары родился вон кто при поздней беременности. Так что это не имеет значения. Так, а дальше мы посмотрим с вами еще большие ужасы. Как мы портили своих детей, и как наши родители портили нас. Первый год жизни – это все еще бессознательно. До сознательного мы еще не дошли. Бессознательное состояние. То есть организация подсознания. Сверх-я родительское, я подсознание. Первый год жизни. Мы основное правило с вами записали. Какое? Организации психики и привычек. Привычка – через потребности. Это правило мы должны сейчас хорошо с вами знать, потому что сейчас возникают вот серьезные потребности. Мы должны знать, какие же потребности у человека возникают в первый год жизни, когда он уже из роддома принесен домой, какая у него может быть потребность, чтобы его только то, что мы знаем, покормить, переодеть, спокойно уложить спать. Все потребности. Помыть еще надо. Все. И мы себе представляем, что это все. Да. Да, ну там свежий воздух, это я понимаю. Вот теперь посмотрите, в первый год жизни у маленького человека есть 3 потребности серьезные, не имеющие физического какого-то там наклонности, что вот он должен голодный быть, нет. Потребности психологического смысла. Да, вот смотрите, какие. Первая потребность. Первоначальная связь. Первоначальная связь. Что это такое? Связь эта устанавливается между матерью и ребенком в первые 6 месяцев жизни. Первые 6 месяцев. Она строится. Первое лицо для построения такой связи, этого мостика, это ребенок-мать. Второе лицо – ребенок-отец. Эти первые полгода идут именно на установление такой связи. Ребенок имеет потребность на связи между своей матерью и своим отцом. Если это было упущено по каким-либо причинам, это не имеет значения, то ли матери вообще не стало, может быть, она умерла. Может быть, мать пошла на работу и оставила вынужденно ребенка кому-то. Там бабушка хорошо ухаживала, молодая бабушка, здоровая. Но между матерью и ребенком первые полгода не установилась эта связь. Это имеет огромное-огромное значение уже на психике этого человека. И какое? При неудовлетворении вот этой потребности первоначальной связи человек в жизни своей потом не может себя привязать ни к какой личности глубоко и серьезно. Обычно эти люди имеют плохие семейные отношения. Они могут жениться несколько раз и не находить опоры в семье, не могут привязать себя глубоко. Живут вроде неплохо, и сами люди по характеру неплохие люди, но не могут привязать. Они не понимают, что такое глубокое чувство любви. Они его никогда не испытывали и не могут понять, нравится им, любит, но не настолько глубоко, чтобы на всю жизнь и один раз. Да, это первые 6 месяцев, вот это вот дают первоначальная связь. Если мы не удовлетворили этой потребности, то эта склонность вот эта не привязать себя ни к кому, всю жизнь преследует человека. Обычно они также не верят в человека. Они не понимают, что такое глубокая преданность. Вы видели таких людей, наверное, вы знаете среди своих знакомых, которые женились когда-то, уже прошли годы, десятилетия, половина умерла или расстались они по каким-то причинам. Но эта глубокая привязанность и верность этому человеку в сердце остается на всю жизнь. Хоть может быть и второй брак хороший, но первый остается глубоким следом. Видели вы таких людей? И они не могут забыть свою первую любовь. Вот это такое преданное чувство семейственности, глубокое чувство верности одному человеку, привязан как колышку на всю жизнь именно к этому человеку. Они испытывают глубокие чувства. Если это удовлетворилась связь первоначальная, потребность была удовлетворена, такие люди остаются верными, глубоко любящими в любом случае, или этот человек умер, или он жив, или это семья, они обычно живут до глубокой старости, верные друг другу. А теперь вспомните, как мама с собой маленького носила на бабушки наши, рожали наших мам. В какое-то в поле, да? Роды происходили где-то под копной. И мама только приходила кормить его, но брала с собой постоянно. Она его носила постоянно на работу, с работы. Коровы, там все, она побежит и опять у ребенка, побежит и опять. То есть мать была связана с ребенком постоянно. И потом наши бабушки, кто из них разводился, когда с дедушками? Было такое понятие, что можно разводиться. Но глубокие чувства любви, они, может быть, не умели их показывать так, но они оставались верными друг другу, понимали, что это навсегда. Они умели себя привязать, даже если дедушка был буйным человеком. Что с бабушкой творилось, неизвестно, но бабушка всегда ходила, она умела это сделать. Как возле дедушки походить, чтобы с дедушкой все было хорошо? Вспомните уже наших детей сегодня. Сколько раз можно жениться в жизни? Есть такой предел? Нет, сколько хочешь. И сколько хочешь, и женятся. И никакая семья не последняя. Каждый женится и не знает, будет эта семья до конца его жизни. Такого намерения вообще сейчас у молодых нет. Они женятся и говорят, ну если не понравится, я разведусь, да? Уже нет глубокого чувства. А где эти дети были, где их мамы были? Первые 6 месяцев обычно редко какая мама постоянно была с ребенком и любила его. Но сегодня есть и люди, которые любят глубоко и на всю жизнь, и сегодня. Может быть, этот неудачный был брак, но эта женщина, например, может говорить, ну, такое слово подберет его, да? Но люблю же я его, все равно люблю его. И вышла за другого замуж, а того люблю. Хоть и неудачно может быть, второй, третий даже брак, а любит она первого, она привязала свое сердце к нему. То есть это чувство привязанности, глубокое чувство. Может быть, оно неудачным было браком, но это было один раз и на всю жизнь. Вот что значит удовлетворение первоначальной потребности связи. И складывается оно, это, вот это чувство, психологическая потребность, это когда оно укладывается в психике человека? Первые 6 месяцев. Вторая потребность в первый год жизни. Первоначальное доверие. Что это такая за потребность? Ребенок нуждается в том, чтобы удовлетворяли его физические потребности. И тогда возникает первоначальное доверие. Например, ребенок удовлетворяется тогда, когда он чувствует голод и его кормят. Да, он уже хочет кушать, и ему дают кушать. Он удовлетворяет свою физическую потребность в голоде, и между матерью и ребенком устанавливается первоначальное доверие. Если ребенку надоело лежать в одном положении, он начинает сначала кряхтеть, потом так покрикивать, а потом раздражается сильным криком. И обычно тогда строгий папа говорит: «Ну-ну-ну-ну, уже! Уже капризничает, на руки хочет». Что ребенок хочет? На руки он хочет, да, потому что ему неудобно лежать. Попробуйте вы полежите в одном положении, связанными, вот так, как вас связали, хотя бы 15-20 минут. Это уже кошмар, вы еще не так взревете. Да, а еще если там мокро. А папа говорит строгий: нечего тут разводить капризы. Поплачет и перестанет. И такие строгие папы портят своего ребенка, потому что ребенок нуждается в том, чтобы удовлетворили его потребность, а ему неудобно лежать. Он действительно хочет на руки поменять положение. И обычно такие дети сразу успокаиваются, когда их берут на руки и прижимают к себе. Моментально они успокоены. Да. Да-да, а потом, да. И это очень плохо. Ребенок должен почувствовать, что его потребность удовлетворена. Да, его любят. Его вот это доверие возникает тогда, когда ребенок чувствует потребность и удовлетворяется эта потребность. И поэтому плохо делают те папы и мамы, которые не берут ребенка на руки, когда он начинает плакать. Он привыкает к этому. Вы знаете, они умненькие какие. Уже пару месяцев оно такие умное уже. Он уже начинает плакать. А почему начинает плакать? Он нуждается в большем количестве в общении. Он нуждается в большей перемене положения тела. Его тело растет. И он нуждается, чтобы его немножечко поносили, чтобы он его раздели, чтобы его немножко на воздухе подержали. Он нуждается в постоянном нашем досмотре, удовлетворении вот этих физических потребностей. Но интересно, если не устанавливается первоначальное доверие, чем это грозит? Какие у нас получаются такие психологические неувязки? Что там получается в психике? Оказывается, сохраняется очень глубокий след. Обычно такой человек потом не доверяет людям. По характеру немного замкнут. Неоткровенен. Вы встречали, наверное, таких людей, которые вообще по характеру даже в семьях своих, когда они очень хорошо в семье живут, они не могут до конца открыть свое сердце человеку, с которым рядом они находятся. Всегда у них какая-то внутренняя тайна, какая-то, ну, не, может быть, там ничего плохого нет, но он не умеет, не может открыться до конца. И есть, вы знаете, люди другого класса, которые в электричке, сидя рядом с человеком, за 3 часа ему такого наговорят о себе, да? Как будто они всю жизнь знакомы были, это самый лучший его друг. И в конце попрощаются и пожелают друг другу, да? Да, есть такие люди. Ну, видишь. Что это за люди? Это 2 типа поведения, характера мамы и папы по отношению к ребенку в первый год жизни. Если удовлетворялось доверие постоянное, как потребность, доверием, тогда вот этот след психики остается у ребенка на всю жизнь. И вы никто не помните себя в этом первом годе жизни. Как вам относились мама и папа? Вы не знаете. И может быть много было, вот одна женщина меня спрашивала, у меня каждый ребенок и другой по характеру. И к каждому я относилась одинаково. Я говорю, такого быть не может. Потому что к первому ребенку вы относились с определенным положением, он был у вас один. Второй получал уже немножечко другое влияние, потому что он был второй ребенок и уже был первый. Вы что-то поручали первому ребенку. Тогда, может, была мама, а теперь мамы нет. И вы-то к ребенку одинаково относились, а окружение ребенка было разным. И третий ребенок получал совсем другое влияние. И совсем другие потребности удовлетворялись по-другому. И поэтому психика каждого ребенка другая. Просто маме кажется, что она ко всем одинаково относится. А ребенок, когда растет, у него окружение разное. Каждый ребенок разный. И вот представьте себе, что когда вы вырастаете с первого года жизни, с первоначальным доверием, этот человек сразу открыт, и не только по отношению к людям, но и к Богу остается это чувство. Что интересно, оно имеет сферу влияния и на божественное руководство. Этот человек быстро доверяет Богу. Он воспринимает быстро доверие Творцу как неизбежное для себя и необходимое. И вот вы можете встречаться часто на компаниях с такими явлениями. Два этих вида разницы, крайности такие. Проходит компания евангельская. Остается 2-3 занятия до конца. Приходит новая женщина или мужчина. И на этом же собрании пастор призывает к покаянию и возможности решения крещения. И этот человек, недолго думая, прослушав эту лекцию, первым встает и идет на сцену. Он будет принимать крещение. А сидит рядом человек, который третью компанию уже ходит, и еще не принял крещение, и говорит: «Фу, как несерьезно! Ну, разве можно? Разве это серьезно? Только пришел, только услышал, что он там понял? Он ничего не понял, уже бежит на сцену креститься. Я считаю, что совершенно несерьезно. Я еще должен подумать». Говорит: «Да, может, ты уже будешь принимать?» «Не, я еще должен подумать». И он может ходить 3-4 года и не примет крещение. А что это значит? Это человек с первоначальным доверием и без него. Это две крайности. Один человек, так же, как он не доверяет людям, он также не доверяет Богу. Он не может решиться быстро довериться Богу. Это у него такой склад психики, это след первоначального доверия. Не было его, и у человека осталось это на всю жизнь. И другой с первоначальным доверием, причем с сильным доверием. Человек пришел и сразу доверился Богу. И что главное в этом? Мы не должны осуждать ни одного, ни другого, потому что это склад психики. А мы иногда действительно не понимаем это и начинаем менять человека, ломать человека. А он не понимает, что мы с него хотим. И он прав, мы не должны этого делать. Мы должны только понять. И сейчас мы вот после этого, вот этой периода первого года, мы будем думать, что же можно менять и как. И третья первоначальная любовь, это потребность. Третья потребность первого года жизни – первоначальная любовь. Здесь удовлетворение потребности или неудовлетворение потребности воспитывает в человеке глубокий психологический след в сексуальном отношении. Оказывается, у Бога программа целая для воспитания психики человека в первый год жизни. Потребности первоначальной любви. Потребность какая? Первоначальная любовь. Как она дается? Удовлетворяется как? Мама целует ребенка, прикасается, поглаживает, обнимает его. И ребенок в этом нуждается. Именно в этих физических прикосновениях с матерью. Это не имеет границ, каких-то правил. Каждая мама и каждый папа это делает по-своему, и это безгранично. Этот опыт уже в каждой семье свой. Это как бы дружба, основанная на соприкосновениях. Вы знаете, как ребенок... Да, да, вот сейчас мы посмотрим, что остается на всю жизнь. Вы видели, как маленький ребенок начинает исследовать лицо матери? Да? Это же так интересно наблюдать. Он залезет куда угодно, и в уши, и в глаза, а в рот так по самый локоть, да? Везде он должен залезть, прикоснуться к каждому. Видите, как он ручонками тянется, чтобы прикоснуться. Он нуждается в этом, и он нуждается в прикосновении. А как он поглаживает, вот уже чуть-чуть подрос ребенок, 9 месяцев, 10, как он поглаживает лицо мамы, волосы, как он трогает это. Вот эти прикосновения имеют сексуальный оттенок. Окраска такая сексуальная. А чем это все отпечатывается? Для маленьких любовь матери к ним и прикосновения, поцелуи и объятия воспитывают здоровый, нормальный сексуальный ум, склонность, нормальное развитие психики в сексуальном отношении. То есть это люди, которые нежные в семье, чувствительные, хотящие дать и берущие, понимающие, тонко чувствующие друг друга в семьях. И люди, которые не получили этой любви. Это две крайности. Фригидность, инертность и сексуальное извращение. Значит, с одной стороны, это получается люди, не получившие первоначальной любви, неудовлетворенные этим. Они или вообще всю жизнь холодные, и женщины, и мужчины, не чувствующие, не понимающие, вообще не испытывающие ничего в этом отношении. Тяжело с такими людьми в семьях. И с другой стороны, ненормальные сексуальные маньяки, сексуально неуравновешенные люди, с извращениями, излишествами всякими. Вот говорят сегодня ученые, что вот разные вот такие гомосексуалисты, другие извращенцы, у них в психике заложено, говорят, они не виноваты, что они такие. А эти извращения идут не всегда из каких-то наследственных черт, а в большинстве своем это люди, как при исследовании, люди, не получившие любви от матери и отца в первый год жизни, которых не ласкали, не обнимали, не целовали. Они прожили обычно, эти люди, холодное детство. Без окраски вот этой вот первоначальной любви. Разные извращения, потом уже говорят, что эти извращения – это врожденное. Это не врожденное. Это приобретенное только подсознательно в первый год жизни. Поэтому, чем больше вы дадите ласки своему ребенку, конечно же, не сутками его целовать, но тогда, когда он нуждается, вы поймете, когда он нуждается в этом, чем больше вы его прижимаете к себе, в объятиях своих держите его, тем здоровее и нормальнее в сексуальном отношении вырастет ваш ребенок. Обычно это дети, которые не особенно заостряют свое внимание в возрасте в любом, на таких вот разных сексуальных проблемах. У них не бывает этих проблем. Интерес к этому есть, но проблем с ними в этом отношении нет. Интерес у всех есть, любопытство – это нормальное явление, потому что им же надо знать. Где-то они должны же это узнать, в конце концов. Но у них нет ненормального интереса. И если мама и папа продолжают любить этого ребенка, он вырастает нормальным в этом отношении. Вот это три потребности первый год жизни, которые имеют глубокий психологический след на развитие личности. Это тот момент, когда организовывается подсознательное сверх-я. Еще стержня нет, выбора. Этого еще нет. Это то делается в сознательное время организации психики. А сейчас закладывается фундамент подсознания, но оно имеет подсознательное значение для его дальнейшего поведения. Он будет таким или таким или таким. Этот человек уже готов и с такими изменениями психики вступить в жизнь. И мы когда-то с вами вступили в эту жизнь с такими готовыми изменениями. Теперь я хочу, чтобы вы немножечко поразмышляли об этом. Я даю вам перерыв 15 минут, потому что вы сейчас не отойдете долго, вы должны обдумать это все, и мы будем с вами искать выход. Да. На что? Оно не передается. Это не оздоравливает. Мой перерыв пошел вам на пользу. Вы немножко проживали то, что послушали, потому что материал был очень сложный, глубокий, думаю, необходимый и во многом тревожный. Да? И теперь у вас, у всех, после этого короткого перерыва, возникает естественный вопрос. О, правильно. Да. Натворить-то мы натворили, а как исправить все? На каждом семинаре, я когда договорю до этого места, и потом дальше еще немножко, еще у нас там несколько таких моментов будет, у всех остается вопрос. Хорошо-то хорошо, материал-то очень хороший, но что нам делать уже сейчас? А мы-то не так это все делали. Мы уже испортили и напортили. Хоть начинай все сначала. Да. Но мы с вами немножко получили уже сведения о том, каким образом можно это исправить. Хотя бы то, о чем мы уже говорили. Момент это от беременности до рождения и момент первого года жизни. Мы пока дальше не знаем, что там. А там дальше еще красивее получается. А вот что можно сделать, пока бессознательное все это уже организовалось в психике человека, и мы не знаем, что ж теперь уже исправить. Можно его исправить или нельзя? Когда мы говорили с вами о вот этой схеме, и я вам рассказывала о том, что сверх-я, вот родительское я, оно настолько сильное, что остается влияние его на всю жизнь. Это были просто голые слова. Теперь вы увидели, каким образом это сверх-я начинает организовываться, и что с нашей стороны мы можем сделать для того, чтобы его испортить. Да? Или не испортить. Это то, что подсознательно входит в состояние ребенка, в его психику, и каким мы его делаем, мы лепим эту глину, которая потом выразится вот в поведении таком или таком. И вот уже ребенок начинает подрастать. Мы еще не знаем, что будет с него, надеемся, первый же год жизни, мы же еще не знаем ничего. Он еще лежит, он еще там пикает немножко, пару слов говорит, потом начинается второй год жизни. Чем он отличается от первого? Он отличается тем, что потребности остаются те же, только они увеличиваются, и, соответственно, удовлетворение этих потребностей должно тоже увеличиваться. Это второй год жизни. Ну вот, где-то к третьему году жизни вдруг хороший, добрый ребенок, который спокойно с нами жил на нашей жилплощади, который слушал нас, любил, ходили мы с ним везде и понимали друг друга, на третьем году жизни приблизительно что-то случилось с ребенком. Он вдруг поменялся так, что мы его не узнаем и не знаем, что делать с ним. Я сейчас нарисую вам схему, которая поможет вам понять, в каком возрасте у ребенка появляются некоторые изменения психики, которые вы наблюдаете, но не можете, может быть, объяснить, что это такое. Что происходит с ребенком? Нарисуйте, пожалуйста, две линии. Одна горизонтальная, одна вертикальная. Горизонтальная линия – это возраст. А вертикальная линия – это фазы возбуждения психики. первая фаза возбуждения где-то в 3 года возникает. Вторая фаза в 6 лет. Третья фаза в 9 лет. И четвертая фаза в 12 лет. Вот выглядит эта схема вот так. Итак, мы с вами дошли до третьего года жизни, и здесь мы замечаем некоторые изменения в жизни ребенка. Каждая фаза, каждая верхушка этой волны – это фаза возбуждения, волна возбуждения психики. Чем-то она выражается. И начинается решение этой проблемы, как выйти из этого положения в каждой фазе с 3 лет. И мы часто не придаем этому никакого значения. Так внешне вот это выглядит так. В 3 года приблизительно, там плюс-минус несколько месяцев, вдруг ребенок заявляет нам однажды за столом или там около своих игрушек: я не буду, не хочу. И сразу губы надуваются, и ребенок как будто молодой воробушек, все перья у него вот так вот все. И мама сразу, некоторые мамы теряются, папы сердятся обычно. И что папы делают? Хватается за ремень или за розгу. И ты что такое мне еще тут будешь приказывать? Он не будет, он не хочет. А он не хочет молока, хочет компот или там что-нибудь такое. А мама знает, что ему надо теплое молоко выпить. И вот она ему ставит это молоко, он говорит: не буду. И вплоть до того, что толкает эту кружку, она выливается, тут папа взрывается. Снимает штаны, лупит этого ребенка, достает ему молоко: будешь пить. А он его вылупил и спрашивает: будешь? Что ребенок говорит? Не буду. Все. И вот это сильное такое состояние возбуждения психики в этот момент, что это такое? Как правильно поступать в этот момент? Это первая фаза возбуждения, с которой мы встречаемся. Причем 100% людей проходят через это, нет исключений. Некоторые больше переживают эту фазу, некоторые меньше. Выражено или не выражено, но обязательно проходит. Нет такого человека на Земле, который бы не прошел через эту фазу возбуждения. И некоторые родители просто на это реагируют по-своему, очень строго, очень так это, с таким пафосом: как это ты? Да не будешь мне там, или не оденешь, или не пойдешь, как это ты? Да, какие тут могут быть приказы? Только отлупит, только сделает так, как считают родители. Как это, чтобы он всю жизнь потом мною там командовал? Да никогда этого не будет. И получается неприятность большая. С другой стороны, другие есть родители с манерой другое поведение. Они пугаются этого. И сначала упрашивают ребенка: да пожалуйста, ну попей молочко такое. Нет, не буду, и кончено. И толкает такое же состояние отчуждения. Ну тогда мама говорит: надо, не хочешь, не надо. Что ты хочешь? Хочу воды, дает. Нет, не буду воду. Что будешь? Компот, на тебе компоту. Не в кружке, я хочу в стакане. И вот это вот, что случилось с ребенком? И ладно, она носит ему, носит эти стаканы, кружки, такие-сякие, и все равно она не угодила. И с этого момента наблюдается изменение в поведении ребенка. Если на него наплывает вот это все, что он не хочу, не буду, это может быть в любом месте, в магазине там или на базаре. Если он чего-то захотел, и мама вдруг ему уже не отказывает, нет, он начинает тогда истерику закатывать и бьет ногами и руками, и синеет, пока он добьется своего. Вот два вида поведения в возбужденной фазе в 3 года. Одни родители ни в коем случае переламывают ребенка, чтобы было так, как я хочу. Другие родители уступают ребенку, потому что не знают, что с ним делать. Как вам кажется, какая линия поведения правильна? Что бы вы предложили по своим личным наблюдениям, вот что сделать, что предпринять на, во время такой вот фазы возбуждения. И что это такое? Так. Так, не обратить внимания, ни то, ни другое. Похвалить его, да? Отвлечь. А там что предлагают? Что бабушки предлагают? Отлупить как следует. Редкая бабушка это делает. Он сам не знает. Не хочу, и все. А он сам не знает, что. Да, как-то попробовать переключить, да? Сейчас вы узнаете, что делать, если мы узнаем, что это такое. А что же случилось с ребенком? Умные родители, которые знают, что случилось с ребенком, дождавшись момента, когда ребенок сказал первый раз «не буду», они говорят: «Слава Богу, дорос». До чего дорос? До того, что ребенок в этот момент осознает впервые в своей жизни, что он личность, что он индивидуальный мир. Мать и отец готовили его к этому, сами не сознавая. И вдруг ребенок в 3 года осознает, что да, он индивидуальность, личность, и он имеет право на свое мнение. И он говорит в этот момент: у меня свое мнение, и оно не сходится с вашим. Прошу любить и жаловать. Появился новый индивидуальный мир, еще одна личность. Вот это выражение у него, у ребенка, получается очень коротко и ясно. Не хочу, не буду. Он по-другому не может выразить вот это мнение, которое он ощутил. А как родители готовили его к этому? А уже с маленьких месяцев даже, не только что года, двух, мы уже знаем, что у ребенка есть своя постель, своя кровать, своя одежда, есть ложка, чашка, там, тарелочка. Ребенка мы кормим с его вещей. У него свои игрушки, и он знает, что это его игрушки. И к 3 годам этот человек прекрасно знает, что у него уже есть свой шкафчик, вот это его одежда, это не его одежда. Он это знает, он ощущает, и он изучает это состояние долго, до 3 лет. К 3 годам человек осознает, что он личность, и это у него не вполне сознательное, высокое сознание, что он личность. Он осознает, что у него может быть свое мнение. И это подсознательно выходит боком иногда нашим родителям, бабушкам и всем остальным. Потому что ребенок, заявляя о том, что личность, бессознательно сталкивается со 2-м индивидуальным миром – папой или мамой. И бессознательно изучает, насколько далеко можно вторгнуться в тот мир. Вот что делает 3-годичный ребенок. Он изучает моменты, как далеко можно пройти туда, в тот мир, мамин, например, или папин. И часто изучение это заканчивается очень-очень таки правильно. В папин мир невозможно далеко, а в мамин можно подальше. Папин только папа сказал, и ребенок моментально делает, да? А в мамин, мама раз сказала, 2, 3, 4, повышая каждый раз тон. И до каких пор? Ребенок очень чуткий психолог в этом возрасте. И он точно знает, за какой тональностью надо встать и идти уже, чтобы не перешагнуть дальше, потому что дальше будет то же, что и с папой. Значит, в папин мир нельзя далеко вторгаться, а в мамин можно дальше. А бабушкин? О, там можно долго. Бабушка может ого-го что сделать. И он это бессознательно делает. 2 мира сталкиваются между собой. Что же правильно нужно сделать, когда впервые ребенок осознал и заявил нам об этом, что у него есть свое мнение, свой мир? Как правильно сделать, если в этот момент ребенка налупить, что что часто делается. И физически наказать за то, что ребенок имеет свое мнение, что мы можем этим сделать? Мы можем сломить волю ребенка, воспитывая в нем мстительного, злопамятного в будущем человека. Мы ожесточаем его, и это ожесточение может пройти с ним через всю жизнь. Он даже не понимает иногда, что с ним делается, но у него желание мстить за несогласие с ним или за какое-то неудобство, которое он переживает. Это он не может много чего сделать, но мстить может. И вот этот вот мстительный такой злопамятный характер, он обычно бывает у тех людей, у кого не поняли вот этот момент и били в детстве из-за того, что он выражал свое мнение так или иначе, не соглашаясь с его мнением. То есть сломали. И другой момент, когда мама или бабушка возятся с ним и с каждым его словом «буду», «не буду» или там чего, и уступают, изучают его мир. Что же он хочет и чего он не хочет. И этот ребенок вертит и крутит этим индивидуальным миром, как хочет. Что мы воспитываем таким образом? Сначала маленького, потом большого деспота, тирана будущего. Эгоиста, вокруг которого будет потом вертеться все. И в семьях таких людей вы можете представить. Если один попал нормальный человек, а второй вот это... эгоцентричный такой, который вертится только вокруг него все, потому что в детстве это все было, он это все знает, как это надо, чтобы вокруг него все вертелось. Вот так и такие мужья бывают, такие жены потом бывают. Очень трудно с такими людьми. Это маленькие, потом большие деспоты. Что же правильно сделать? Наши родители... Адвентисты должны помнить и знать, что первая фаза возбуждения – это нормальное, хорошее явление, если правильно принять к этому меры. А меры должны быть очень простые. Понять ребенка и говорить с ним в этот момент очень тихим голосом, убедив его в другом. Если вы это делаете сразу, с первого вот этого момента, когда вы встретили сопротивление, это делается обычно 10-15 минут. Но вы идете на собеседование. Собеседование двух личностей, двух индивидуальных миров. Между бабушкой и внуком, или там мамой и дочерью, сыном и отцом. Там, ну, какие получаются пары? Обычно это между кем-то. Исследуется мир индивидуальный кого-то в данный момент у ребенка. Поэтому, если между этим человеком и ребенком устанавливаются дружеские, спокойные отношения, и хоть маленькому ребенку, уважая его личность, начинает папа тихим голосом, я это повторяю, обязательно подчеркните, тихим голосом и спокойным, когда он начинает объяснять ему что-то другое, переубеждая и давая возможность ребенку избрать. Вот он не хочет молока, а хочет компот. И вот папа ему объясняет, мы хотим, чтобы ты был здоровым, чтобы ты рос красивым, чтобы у тебя были красивые-красивые зубы, как у мамы. Или как у старшего сына. Мы хотим, чтобы у тебя волосы были красивые, там, если это девочка. А для этого нужно пить молочко. И мама поэтому дала тебе молочко. Убеждайте ребенка, что он согласен с вашим мнением. И он согласится с этим мнением, если это делается с первого раза. Если вы начали это делать со второго, третьего, десятого, вы должны потратить очень много времени на это, но делать это тем же путем. Пытаться, путь одинаков, через беседу. Тогда, если сразу с первого раза, вы сразу завоюете авторитет у ребенка, он сделает так, как вы хотите, и он сделает избрание, вот что самое главное. Это будет его избрание. Таким образом, мы готовим сверх-я, о чем мы говорили, стержень для избрания. Вот этот стержень начинает тогда воспитываться, когда впервые проявляется индивидуальный мир ребенка. Когда он осознает это, что он личность, и он имеет право выбрать то или другое. И если у него даже неправильное мнение, вы помогаете ему сделать правильное избрание, и это делается не криком, не наказанием, не каким-то приказом, а делается спокойным голосом в процессе собеседования. И вот когда первый раз, 10 минут ребенок все сидит еще с накопыченными этими губами, они опущены, надуты, и ребенок дуется, смотрит на свою чашку с молоком. Но он начинает думать. А ребенок в 3 года способен хорошо думать. Если он в 9 месяцев начинает хорошо думать, то уже в 3 года он очень хорошо обсуждает все. И он даже иногда после 10-минутного убеждения, вы потратьте это время, хоть вы и спешите, и вам неприятно, и это случилось в самый каверзный момент, когда вы опаздываете на работу, и он вдруг заявляет вам, что он не будет пить молока. И вы потратите это время, вы спасете ребенка, и вы поможете ему приобрести самое главное – начало. Для собеседований это уроки избрания, стержень на всю жизнь. Вы научите ребенка избирать доброе, и это будет его личное избрание на всю жизнь. Начнется с кружки молока, продолжится в магазине, когда ему хочется купить очень игрушку. И у него это войдет в привычку. Во-первых, первая привычка – делать правильный выбор, а вторая привычка – беседовать и рассуждать с вами, советоваться. Это привычка. Тогда он, даже если его мнение не сходится, он идет к папе или к маме и начинает ему рассказывать свою точку зрения, слушая, что скажет папа. И они мирным путем доходят до одного мнения. Это очень важно. Таким образом мы растим нормальных людей, христиан, которые потом в жизни, попадая в это «оно», делают правильное избрание. Советоваться с папой и мамой, старшими, в беседе. Когда вы подойдете ко второй фазе, третий и четвертый, то вот в четвертой фазе вот эта привычка советоваться с вами, она теперь только вы поймете, что это значит. А основание было дано в 3 года. В 12 лет вы ощутите благотворное влияние этого. Когда у ребенка появится масса проблем, вопросов, непонятных чего-то для него, проблем общения с людьми, с товарищами, разных вопросов, таких опасных вопросов, и они по привычке, которая отработана у них за эти годы, куда придут советоваться? К родителям. У них стержень есть, они уже смогут избрать. Потому многие дети в 12 лет, 13 и 14 лет, когда они попадают вот в эти сети подросткового возраста агрессивности, они переносят менее так агрессивно это. Потому что вот этот трехгодичный вариант. Его били в 3 года, и он это делал. Тогда он воспринимал это бессознательно. Но в психике остался след. Мстить и делать свое. И вот это он делание свое часто вылазит боком нам 12 лет, когда ребенок делает избрание, какое он хочет, несмотря на то, что родители его предупреждают и говорят, мы же его этому не учим, мы же его хорошему учим. А в самом деле виноваты родители, что ребенку не привили вот этот стержень избрания. И вот теперь, когда мы в 3 года правильно решили эту проблему, и уважаем его как личность, мы обращаемся к Библии. А что Библия говорит? А Библия говорит, уважайте малых сих, потому что им перед лицом Небесного Отца отчитывается кто? Ангелы, которые являются его хранителями. Каждый из них имеет как личность ангела-хранителя, дети маленькие. И поэтому уважайте их. И кто обидит его, или кто пренебрежет, что это значит? Кто оттолкнет эту личность, как, ну, не посчитает нужным посчитаться с мнением маленького ребенка, кто обидит его в этом отношении, что будет тому человеку? Он говорит, будет отвечать перед Небесным Отцом, перед судьей. Это в Матфея, всегда найду тебе. Итак, это то, что говорит Библия нам, что мы должны уважать, потому что дети являются собственностью Божией. И уже в этом возрасте они нуждаются с нашей стороны во внимании и нуждаются в нашем уважении. И даже если у него другое мнение появилось, если вы встретили свою подругу или какого-то там знакомого, и он говорит, а у меня по этому поводу другое мнение, и говорит вам свое другое мнение, вы же не снимаете ремень и не начинаете его лупить за это. А с ребенком своим именно так. Ах, у тебя другое мнение, ну так я тебе сейчас покажу. Попробуйте, сделайте со своим знакомым на улице так. Вот посмотрите, как оно выглядит перед Богом. Мы не уважаем мнение своего ребенка и не учим его, как становить свое мнение, как избрать свое мнение, чтобы это было моим мнением, хорошим мнением. Мы не учим этого его, мы его заставляем. А это заставляние, это вот кончается тем, что ребенок протестует. И протест этот, может быть, в 6 лет еще кое-как пройдет, в 9 это уже будут намеки крупные, а в 12 это издержки нашего поведения с ребенком в 3 года. Теперь давайте подумаем, у кого были дети 3-годичного возраста, какие вы сделали ошибки в этом отношении, какие были у вас проблемы, и кто, может быть, неправильно что-то сделал. А теперь зададим вот тот же вопрос. И что же делать теперь? Уже мы натворили, уже сделали. Мы не сделали так, как нужно было, мы не знали этого. Что делать? А теперь ребенку 12, 16, да? 15. И мы уже ощущаемся, они не хотят нас слушать вообще. Никакого мнения нашего они не воспринимают. Можно ли теперь что-то сделать? Можно. И в 27 не слушает, и в 40 не слушает. Все в порядке, конечно. Переходной возраст был. Ну, это другое дело. Это другое дело, что вы не заметили. А в общем-то, обязательно было. Может быть, ребенок не все сказал, то, что у него возникло в голове. Это тоже бывает. А что же происходит дальше? Что же делать? Когда растет ребенок, мы не будем сегодня углубляться психологию возрастную, потому что у нас слишком много вопросов. Если возрастную психологию, то мы до 5-6 часов вечера будем сидеть только на одной психологии. Поэтому я только мельком скажу о тех отличительных чертах, отрицательных, которые или положительных, которые возникают в этих возрастах в связи с вот этой схемой. А мы будем с вами говорить об этом. Мы же еще завтра целый день занимаемся с детскими руководителями. А в общем, у людей не такие вопросы, поэтому те, кто и вас, и их интересуют другие вопросы, мы эти вопросы решим. Значит, что нам делать? Какой есть выход с этого положения, если мы уже в этом возрасте что-то сделали не так? Пока не поздно, если маленькие дети после 3 лет, пока не поздно начинать ту же самую работу собеседования. Только знайте, что это сделать, если с первого раза не было сделано, очень трудно. Очень трудно. Это собеседование должно быть, если вы теперь христиане, то это собеседование должно быть после молитвы. Как это сделать? Это можно, когда ребенок вот что-то сделал такое, уже сейчас закапризничал и все, вы оставляйте его в покое, не трогайте его, не доказывайте ему ничего. До того момента, когда у вас появится возможность вместе с ним помолиться. И когда вы вместе с ним помолились, то есть вы назвали по имени своего ребенка во время молитвы и попросили Бога, чтобы он благословил его особым образом сейчас, когда вы стоите на коленях. У ребенка сразу возникнет мысль, что что-то не то. И когда вы встанете с молитвы, начните беседовать спокойно, опять же спокойно со своим ребенком. Почему он так поступил или почему не так? Каждый момент такой, нужно разобрать эту ситуацию. И после этого опять помолиться. Таким образом, молитва будет держать вас в рамках и ребенка. Потому что мама чаще всего расходится и начинает кричать. А если это делается с молитвой, оно не дает вам возможности разойтись туда, куда не надо, удерживая язык свой от зла. И когда вы будете беседовать со своим ребенком, Дух Святой будет действовать на него. И таким образом мы помогаем ребенку осознать то, что у него было неправильно. И дает ему силы на будущее уже как-то более сдерживать себя. Хотя это еще неизвестно, на каком этапе вы убедитесь в том, что ребенок начал нормальную психологическую жизнь, рассуждение с вами как с личностью. Вы уже увидите это, но это более поздний этап. А когда вы сразу начинаете это сразу начинается с первой же беседы. Это очень легко тогда. Но надо просто в первый момент потратить 10-15 минут на убеждения спокойные, на собеседование с ребенком, чтобы он почувствовал, что он личность и его уважают. Итак, ребенок к 6 годам переживает вторую фазу возбуждения. Иногда это проявляется как положительная черта. Вторая фаза возбуждения – это необыкновенное любопытство. Оно начинается с 3 лет и продолжается. Продолжается как его фантазия, так и необыкновенное его любопытство. Множество вопросов, на которые нужно опять же терпеливо и спокойно объяснять, рассказывать, говорить, с ребенком беседовать. Потому что посредством ответы на его вопросы ребенок развивается, он растет. А если вам надоедает и вы перестаете отвечать на вопросы, перестает развиваться ваш ребенок. Это некоторый момент, так что не переживайте, что это будет очень долго. Оно постепенно удовлетворяет ребенок свою любознательность, и вопросы постепенно убывают. Вот это чувство такое необыкновенно переносит эмоциональную боль ребенок. Это как раз вот в 6-летнем возрасте, к 6 годам это. Эмоциональная боль, то есть перенесение боли и горя очень остро. Дети очень чувствительны к боли других, и нельзя их перегружать. Поэтому, когда мы беседуем на библейской субботней школе о каких-нибудь историях, мы должны очень хорошо подумать в возрасте этом, вот от 3 до 5 лет и до 6 лет, хорошо продумать, какие истории мы можем рассказывать детям и какие нет. И ошибаются те детские руководители и мамы, которые хронологически библейские истории передают по времени. То есть от Адама, и не пропуская никаких историй, они дальше рассказывают. И пришло время этой истории, они рассказывают, потому что хронология, как же он не расскажет об Аврааме, который приносил в жертву Исаака. Там же по хронологии событий нужно. А ребенок в этом не разбирается. Если вы рассказали ему о Аврааме, который вышел из Ура Халдейского, и потом рассказали о рождении Христа, для ребенка это не имеет никакого значения. Он не понимает хронологии, он не знает этого течения времени. И как если бы даже вы подряд ему рассказывали, потом спросили, в какое время жил Иосиф, он может сказать во время Адама. Ему все равно в этом возрасте. Поэтому, когда рассказываете истории, для этого ребенка очень важно избирать, соответственно, его эмоционального восприятия. Не перегружать и не рассказывать тех историй, которые невозможно рассказать этому ребенку без удара, без боли. То есть гибель Самсона, смерть Христа в его мучениях и крови. Ребенок это не может выдержать. Он не может никак понять, как папа мог принести в жертву сына. Он не мог понять, как это Бог распорядился так, чтобы медведица разорвала 40 детей. А по хронологии мы должны рассказать. И вот мы рассказываем эти истории. Мы не должны этого делать. Это преступление эмоциональное против ребенка. И вот после 6 лет наступает следующая волна. Наступает волна предполового созревания. 9 лет предполовое созревание. Это момент, когда начинает, обычно этот возраст регистрируется с 9 лет. Начинает выделять ферменты, гормоны, некоторые железы внутренней секреции уже с 9 лет. и готовят ребенка к будущему половому созреванию. И вот у него возникает множество вопросов. Дети иногда нервничают очень. Они возбуждены, беспокойны. Наблюдаются порывы воодушевления и порывы апатии. Быстрый спад, быстрое затухание. У ребенка не хватает нервных сил выдержать долго делать уроки. Он нервничает, он дергаться начинает. И что-то с ним происходит. И мы должны знать, что этот период среднего детства или 6 до 9 лет, в 9 лет, это период начала предполового созревания. В чем нуждается ребенок? В перерывах и перемене положения места. Он должен сидеть не больше, чем 15-20 минут, и должен потом встать и что-нибудь поделать, куда-то пойти, на несколько минут отвлечься, переменить положение тела. У него происходит процесс успокоения. Он или быстренько пройдется, или что-то там сделает. Вы знаете, как в этот период дети любят бегать без перерыва. Что происходит с ребенком? У них не хватает, как и у маленьких детей, но у них очень выражено это, не хватает гемоглобина. И раздражение центральной нервной системы происходит из-за накопления углекислоты. И поэтому они не в состоянии сидеть. Это преступление. Они хоть руками подвигают, хоть ногами поболтают, но что-нибудь. А мы говорим, не болтай ногами, да? Не крутись, сколько ты будешь крутиться, а он не может, не может. Есть дети, у которых большое количество гемоглобина не хватает. Те дети, мы говорим, вертлявые, но невозможно их. Ну, дзыга настоящая, ртуть, а не ребенок. Во-первых, это темперамент уже выражается. Во-вторых, чем больше такой быстрый темперамент, тем больше гемоглобина не хватает этому ребенку, потому что у него растрата большая. Ему нужно двигаться, его нужно по-особенному кормить. Ему нужно давать такие продукты, которые повышают уровень гемоглобина, потому что у них очень не хватает гемоглобина в крови. И мы это должны знать. Не ругать ребенка, а помочь ему в этот момент, понять его проблему. И получается конфликт. Мы на него кричим, потому что он крутится. Не может он спокойно без кляксы написать ни одну страницу. А у него руки прям какие-то костлявые, вертлявые, неизвестно что. Обязательно напишет эту букву «Б», вывернет ее так, что невозможно понять, что это за буква. А все это происходит иногда потому, что мы заставляем ребенка несколько раз переписывать страницы, потому что нам не понравилось. И надо переписать, чтобы она была красиво написана. Мы заставляем ребенка переписывать, а у него каждая последующая страница в 3 раза хуже первой. И мы делаем преступление против этого ребенка. Если мы поласково с ним поговорим, объясним ему, что это нехорошо было написано, это хорошо, дадим ему возможность отдохнуть, побегать, и потом он придет и посмотрит свою писанину, возможно, он сам захочет ее переписать. У него совершенно другое настроение будет. Но не заставляйте ребенка тут же переписывать как наказание. Он теряет еще больше гемоглобина, становится еще злее на школу, на учительницу, на учебники и на вас. Учебники тогда бьются линейкой и карандашом, прорываются в нем неимоверные дырки, да? Ребенок злится, а вот эта злость от нехватки гемоглобина. Не потому, что ваш ребенок такой злой, надо просто его понимать. Да.
Как объяснить этим учителям, которые постоянно в дневнике пишут красные классы, каждый день и в конце недели не удовлетворительны, как им объяснить?
Эти учителя должны выучить курс психологии еще раз. Вы знаете, как в советских высших учебных заведениях проходится курс психологии? Это, да, они не понимают этого состояния. Вот я вижу по тому, как они ведут себя в 4-5 классе, когда приходит вот этот возраст. Как ученики их доводят до белого коленя. Они не понимают, что происходит с учениками и как хорошо можно с ними сладить, с этими же 12-летними. Если правильно все проведено до 9, даже мы получаем в наши группы неблагополучных детей, которые действительно крутятся, они ядовиты, они не понимают психики этого человека, которому 12 лет. И эти люди, если их 40 в классе, они доведут учителя до истерики. И почему доводят его до такого состояния? Потому что учитель не на своем месте. Он не понимает, что происходит, и он не знает нормы своего поведения. И поэтому вот это получается такое. Кто? Да, это с 12. В 9 лет от того, что они очень много двигаются. Вот посмотрите, с 9 до 12 лет группа. Это, как мы говорим, мобильная подвижная группа. Туристический поход должна отправляться группа с 9 до 12 лет. Это возраст самый такой нормальный для того, чтобы сделать лагерное собрание только для них. Дети, которые раньше возрастом, они утомляются быстро. Наоборот, у них утомляемость. И вот мы, не зная этих всех форм внутренних готовности этих детей, смешиваем группы с 6 до 12 лет. И те бегут вперед безутомительно с футбольным мячом. Учитель посредине не знает, за теми бежать или этих брать. А эти не могут волочиться сзади. У них уже ноги давно болят, они не могут. Нельзя смешивать эти две группы. Дети до 9 лет – это утомляемые группы. Они утомляются очень быстро, не могут в одном быть ритме больше 10-15 минут. Им нужна перемена. И если такие маленькие дети идут у нас где-то в поход, мы должны особый режим для них писать. А 9, с 9 до 12 лет эти дети 5 километров пройдут и говорят, что мы устали уже. Можно отдохнуть. Да, учитель и там руководитель падает на траву и еле живой смотрит в небо. А дети играют в футбол, они отдыхают. У них практически... А? Девочки тоже. Девочки могут иногда посидеть, но они не любят долго сидеть. Им все равно надо куда-то идти, что-то там в стайках делать. Да, они не могут иначе. Это нормальное поведение, это нормально. Но смешав две группы, мы показываем свою безграмотность. Нельзя смешивать эти две группы. Но вот с 9 до 12 лет происходит, видите, вот эта старшая группа, она называется с 9 до 12 лет. С 9 до 12. И во время этой вот группы 9-12 лет две волны. Ну, мы посмотрели 9 лет волна, а вот 12 лет – это та волна, от которой плачут все учителя. Что-то происходит с детьми, что-то невероятное. А что же происходит? А происходит вот что. А, да, ну это четвертая фаза возбуждения. Происходит перестройка организма, предполовое созревание приходит к своему концу и начинает в этот момент созревать железы внутренней секреции, выделяя новые гормоны. Человек начинает даже внешне чувствоваться преображение. Мальчики начинают расти вверх, девочки начинают изменяться, тоже руки, ноги растут. Волосы становятся какие-то тускловатые такие, кожа лица изменяется, какие-то юношеские угри там на носу, на бороде, там где-то на лбу, какие-то прыщи, угри, все на свете. Непропорциональность лица, нос, глаза, щеки, лоб, все это начинает выгибаться, какие-то другие формы. И ребенок, когда смотрит в зеркало на себя, он приходит в ужас от своей красоты. И он прав, он таки видит изменения физические, и не в лучшую сторону. Ну, руки до колен, одни ноги, короткое туловище, и голова вся в прыщах, еще и торчком волосы. Ну, какая красота! И мы понимаем и видим это, но когда ребенок сидит перед зеркалом, и для него это трагедия, что мама кричит? Ты долго там перед зеркалом будешь крутиться? А ну иди нам хлеба принеси. Да что ты, я в твои года, чтобы я сидела возле зеркала? И это продолжается, и ребенок раздражается внутренне, не доверяя своей матери. Она не понимает этой проблемы. И не понимает, что для ребенка его проблема такая же, серьезная. И стресс от этой проблемы так же глубок, как у взрослых при потере любимого человека. Настолько глубокое это. А мы не понимаем. Вот сидит возле... Да. Вот такое серьезное переживание для детей это. Вот это... Они хотят быть красивыми. Потому что они начинают уже делиться по полу. Они уже девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Вот это противодействие полов. И это не потому, что они ненавидят друг друга, а наоборот, это потому, что они интересуются друг другом. И поэтому та и другая сторона, они хотят быть красивыми. И ничего с этой красоты не получается. Каждый день они становятся все хуже и хуже. Что же можно им помочь? Да. Эта группа детей нуждается в особенной нашей поддержке. А вот теперь мы запишем с вами три интересные мысли. Как возрастает вера у детей? То есть мы приходим вплотную к Богу. Что Бог думает по этому вопросу и что церковь наша предпринимает по этому вопросу? Как возрастает вера у детей? Есть три степени или три ступени возрастания веры у детей. Первая ступень возрастания – это родительский дом. Это организация сверх-я или родительского я в родительском доме. Это то, о чем мы говорили. Начиная с 3 лет, ребенок начинает понимать. То, что мы ему привили до 3 лет, это уже мы привили ему. Что уже случилось, то случилось. С 3 лет мы начинаем следующую фазу ему портить. Это уже сознательную. То бессознательно все делалось, а теперь сознательно. Мы не даем ребенку возможности избрать. Мы не даем возможности побеседовать, понять удовлетворение от собеседования. А Библия говорит нам очень интересную весть. Как начинает организовываться вера у детей? Бог не оставил нас без своих указаний. Давайте откроем книгу Второзакония, 6 главу. И здесь прочитаем 6 и 7 стих. Здесь есть Божья программа для воспитания веры у детей с маленького возраста. С такого возраста, как они начали ходить. Как они начинают ходить вот с такого возраста. Вот эта программа воспитания. 6 глава, 6 и 7 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Это кому говорится? Родителям. А дальше, значит, первую фазу, кто выполняет в создании веры, возвращении веры у детей? Родители. «И внушай их детям твоим», так, «и говори о них». Когда? Первое. Первый пункт программы по воспитанию детей. «Сидя в доме твоем». Когда это «сидя в доме твоем»? Когда вы занимаетесь домашним трудом, кто возле вас должен быть? Кого вы должны привлечь к домашней работе? Детей. Там вы можете их воспитывать. Это с какого возраста? А вот с такого возраста, когда ребенок начинает уже ходить, что вам не надо его носить за собой. И даже носить, это раньше и носили за собой детей. Но вы не расстаетесь с ребенком. Вы работаете в доме своем, сидите, что-то делаете, и ребенок должен быть с вами. Вы должны говорить с ребенком во время работы. Он развивается во время работы, и вы говорите о чем? У вас даже программа есть, о чем вы должны говорить с ребенком. Да, заповедуют слова сии, которые я говорил вам, а вы говорите их на детском языке, рассказывайте своим детям, сидя в доме. Это первая часть программы. Вторая. И идя дорогою. Вторая часть программы. Если вы уже не сидите в доме, а вы куда-то идете, кого вы должны брать с собой? И измерить свои шаги с детскими шагами. Идти вы должны вместе. То есть, когда вы идете куда-то, вы тоже должны использовать это время для проведения этой программы воспитания веры у детей. Рассказывайте детям прекрасные истории прошлого, свои опыты, насколько это понятно каждому возрасту. Но на этом программа вроде не кончается. Уже мы целый день с ребятами были, уже и пошли куда-то, взяли их с собой. А дальше? А вечером приходит следующая, третья часть программы. Когда дальше говорить с детьми? И ложась. И ложась — это что значит? Вечернее семейное богослужение. Когда вы проводите вечернее семейное богослужение, Дети должны участвовать в этом богослужении. Это не то, что вы прочитали кусочек Библии, вы прочитали дух пророчества. Дети смирно сидели в это время, во время собрания, и, может быть, даже там слушали, что они поймут. Это не то. Семейное богослужение, когда дети активно участвуют. На своем детском языке они могут что-то передать в это время, и вы беседуете, что-то рассказываете детям. Я помню свое детство. Не было такого вечера, когда бы папа не посадил нас с братом на свои колени, одного на одно, на другое на другое, и чтобы он не рассказал нам что-нибудь. Если пока у нас не было Библии с картинами, он просто рассказывал нам, брал какую-то иллюстрацию. Если это был ослик на открыточке, значит, он нам рассказывал историю об Иисусе, который въезжал. Он не было Библии с картинками. Это был 44-й, 45-й, 46-й, 47-й год. Какие вот после войны были картинки Библии? Но вот в 52-м году он привез нам из Москвы, впервые в жизни мы увидели Библию с картинами. Картины черно-белые, выполненные типа гравюры. Но мы, затаив дыхание, каждый вечер ждали, когда же папа посадит нас на колени и рассказывает каждый вечер две картинки. Это такой праздник был для нас. Мы никогда не пропускали ни одного вечера. Если папа уходил и уже далеко где-то был, он был пастором церкви, знаете, сколько пасторы дома бывают. Этим занималась мама. И она всегда нам рассказывала, но мы все равно как праздник ожидали папу. Папа красивее рассказывал. Папа пастор был. И он нам это все рассказывал. Это было ложась вечером, семейное богослужение. Тогда мы пели какую-то песню вместе всей семьей. А часто папа с мамой играли вместе. И мы старались, еще маленькие были, старались на чем-нибудь им подыгрывать. А когда подросли, тогда у нас был семейный оркестр. Папа, мама, я и брат. Мы все играли. Это был квартет музыкальный. Очень красиво играли даже. 5 лет уже папа научил меня играть. И я на вечерних и утренних богослужениях семейных я играла, какие песни могла. И чтобы мой стул не отодвигался дальше, потому что мы играли на физгармониях, а не на пианино, тогда еще их не было. Когда я нажимала вот эти педали нижние, стул мой уезжал и уезжал. И я не могла достать до клавиш. Тогда папа приделал гвоздики и привязывал этот стул к гвоздям. Когда я качала эти педали, он уже не уезжал далеко, я могла играть. Мне было тогда 5 лет, и я помню, мой брат был 3,5 года. И я до сих пор помню эти семейные вечерние богослужения. И очень интересно было, когда настольная лампа горела, и это было в таком полумраке, мы сидели и слушали, затаив дыхание, эти истории. Это неизгладимое впечатление. Но утром, когда вставали, то что, последняя часть программы, что было? И вставая, продолжение. То есть утреннее семейное богослужение с участием детей. Это не утренний страж, который дети не понимают. Утренний страж может читать даже каждый себе. И если из утреннего стража мы можем что-то такое сказать детям, чтобы они поняли, они должны рассуждать над этой темой, мы должны понять, что дети поняли эту тему. Они знают, о чем идет речь. Это не просто приглашение детей вместе помолиться. А это рассуждение над Библией на детском языке. Вот это есть с детьми, ложась и вставая. Итак, когда мы расстаемся с этой программой, вы видите, что Бог сказал родителям делать? Чтобы исправить даже то, что мы уже сделали, необходимо такой большой труд. И его делать самому не стоит даже начинать. Мы ничего своими силами не сделаем, мы только испортим еще дальше. А что же нужно делать? А Бог говорит, начинайте эту программу нормально, со мной вместе. И когда вы с Богом будете работать, то это впечатление, которое может быть во время беременности, может быть 1 года, может 3 года, может где-то мы и там испортили. Этот ребенок уже немножко, мы видим, что у него там недостатки есть. Посредством такой серьезной работы с Духом Святым это можно исправить. Второй шаг в возрастании веры, когда мы приводим детей на богослужение и отдаем их в субботнюю школу. Это вторая ступень возрастания веры у детей. Это вторая программа, когда дети учатся воспринимать Бога в коллективе, коллективно. Они слушают истории, они делают уроки по закреплению материала вместе. Они то ли клеят, то ли лепят, то ли театром представляют, то ли еще что-нибудь рисуют, разрисовывают. Это все то, в чем дети участвуют во время субботней школы коллективно. Это следующий этап их развития, их веры. И третий этап, когда приступает к созданию веры у детей церковь вся. Как это происходит? Это уже касается с 9 до 12 лет. Этот возраст уже чуть-чуть повыше. Это ступень посерьезнее. Каждая церковь на своих избирательных кампаниях, когда есть годовые переизбрания, должна избрать одно лицо, которое будет называться отныне детский диакон или детский пастор. Что это за личность? Это должен быть желательно парень, может быть, заместителем руководителя молодежи общины, который время от времени на субботней школе приходит в детские классы субботней школы. Он садится спокойно и смотрит, как дети отвечают, как они, чем занимаются во время субботней школы. Когда его представляют как детского диакона, дети привыкают к нему как к пастору своему, детскому, специальному. Руководитель молодежный, конечно, если руководитель молодежный или его заместитель, это взрослая молодежь. Может, это и женатый человек быть, это все равно, кого вы выделите. Даже некоторые женщины могут исполнять эту обязанность, да. Диаконы, детский диакон. Но почему мы говорим о том, что это может быть парень? Потому что ему часто встречается больше проблем решать с ребятами. Они открываются больше мужчинам. Если даже они и попытаются открыть свое сердце женщине, сестре, то это должен быть тонкий психолог, который знает, чего хочет, и знает, что он может быть свободно лидером в этой группе, в этой с 9 до 12 лет. Почему мы так говорим? Потому что эта группа детей начинает копировать лидера. Это особая такая потребность этого возраста, кого-то копировать. Но причем не кого-то просто, а кого они избрали своим лидером. Это стремление к копированию настолько сильное, что иногда они бессознательно копируют даже то, что не надо копировать. Копируют своего учителя, своего диакона детского. Они стремятся как магнит, как железо за магнитом, куда-то, чтобы копировать. И если у них нет личности, которой бы они доверили в церкви, то вы что думаете, это стремление, эта потребность исчезнет? Нет, они удовлетворят ее только где? В подворотне. Они найдут лидера, за которым они пойдут и будут его копировать. Поэтому, зная это, мы предотвращаем вот этот шаг, когда бы они нашли где-то в подворотне лидера. И делаем лидером детского диакона, который приходит на детские служения, туда беседует с детьми иногда, рассказывает им что-то интересное. Но самое главное – его работа. Когда дети проблемные, такие, ну, например, проблемы, когда у них конфликты между родителями и детьми, они приходят на субботнюю школу и уже взъерошенные, что-то произошло, какие-то конфликты есть, какие-то непонимания. Вот. И не всегда этот ребенок, мальчик или девочка, рассказывает учителю субботней школы. Если учитель спрашивает, что у тебя, он говорит, все хорошо. Это в большинстве случаев так. Но когда к нему приходит детский диакон и просит его остаться после субботней школы, и говорит ему ласково, спокойно, и просит его рассказать, что же с ним случилось, этот ребенок начинает рассказывать ему лично, наедине. И это первый путь, какой имеет диакон детский к сердцу ребенка. Частная, личная, индивидуальная беседа. Выяснение проблемы наедине. Вот это первый путь. Выяснение, что же случилось. Или у родительском доме, или в школе, или где. Это делается наедине. Самое главное, не делается это прилюдно, при всем классе субботней школы. При посторонних людях, при родителях этого никогда нельзя делать. Надо уважать личность ребенка и беседовать с ним наедине. Есть второй путь для детского пастора. Они вместе в Библии ищут выход. В Библии выход ищут. И детский пастор должен быть к этому готов. И третий путь, какой у него есть к сердцу ребенка, это общая совместная молитва. После того, как они выяснили проблему, нашли путь к выходу и вместе помолились. Как вы думаете, ребенок огорченным уйдет отсюда, с этой беседы? Не думаю. Он найдет выход. Он правильное избрание. Продолжается эта работа с 3 лет. Он нашел правильный выбор. То ли мама неправильно поступила, а так часто бывает. С подростками мамы поступают неправильно, не зная психики этого возраста, они что-то делают не то. Или в церкви постарше люди не знают, как надо вести себя с подростками, и что-то неудобовразумительное такое сделают. Ребенок оскорбляется. Он знает, что он никому не нужен. У него наступает период такой огромной обиды и разочарования. И, может быть, это очень плачевно окончится. А мы должны это знать. И вот детский пастор у нас стоит на этом провале, откуда выпадают подростки из церкви. И он защищает этот забор, через который не перешагивают они. Поэтому это третий путь. Это когда вся церковь голосует за то, чтобы тому или другому брату поручить работу детского диакона. Вся церковь участвует в сохранении ягнят. А Христос дал такое указание, чтобы церковь беспокоилась о ягнятах? Паси кого? Агнец, агнцев моих. Овцы – это взрослые, а агнцы – это кто? Это поменьше которые, но это не ягнятка маленькие. Агнцы – это молодые баранчики, которые еще не имеют особенно разума, но уже крепкие ножки. Вот за такими надо особый уход. Это как раз вот это возраст. Разума еще не особенно, а ножки уже хорошо, да, довольно крепкие. И поэтому у нас немного проблем с этим возрастом. Итак, чем отличаются дети в возрасте 12 лет? Мы встречаемся с таким сопротивлением. Что вы нам рассказываете истории на субботней школе? Мы уже все это знаем. Встречаетесь? Да. И правильно они говорят. Что вы им рассказываете истории, когда они все это знают? А как же с ними проводить уроки субботней школы? И именно эти дети нуждаются не в нашем прочтении той или другой истории, а в аналитическом исследовании той или другой истории или факта. Сами в своем аналитическом исследовании. Они хотят узнать, что стоит за этим фактом, мотивы их интересуют. А мы им рассказываем сам факт. Иосиф сделал то и то. Вот он так поступил, вот так поступил. А дети говорят, мы это давно уже знаем. Но мы не дали возможности и развиться их аналитическому уму. А почему дать возможность детям порассуждать, почему Иосиф так сделал, а не так? Ведь легче было бы так сделать. А почему он? Вот дети уже начинают думать, может быть так, может быть это. Вот тогда им эта интересная история будет. И та же история об Иосифе, которую они слышали в 3 года. Но теперь 12 лет, они должны по-иному подойти. А наши педагоги иногда не дают возможности. Поэтому дети не любят ходить в таком возрасте на субботнюю школу слушать учителя. Они шумят, переговариваются, ходят, не ходят, там встают, им неинтересно. Потому что мы не организовываем этот класс субботней школы так, как положено, не учитывая потребности этого возраста. Они не любят слушать, они хотят сами говорить. Они могут задать учителю неожиданные вопросы. Чем останавливает учителя в школе, в 5 классе? Вопросами закидают, даже готовятся заранее. Закидают его вопросами, чтобы он не успел никого спросить. И вроде бы потому, чтобы сорвать урок. А в самом деле к этому их подбивает их аналитический ум, когда они начинают вникать в причину событий. И они задают много вопросов. Некоторые учителя говорят так, да оставьте вы эти глупые вопросы, слушаем материал в школе. И дети начинают шуметь, срывать урок, потому что они факт не воспринимают просто так. Им нужно обязательно следить за причинами и мотивами того или другого факта. Это потребность этого возраста. Например, у нас такой был случай один. Я рассказывала о святилище. Ну, такому возрасту уже положено знать, как предметы стоят, мы рисовали это святилище, там все такое. Все нормально. И дети слушают сначала, так смотрят, это уже более такие серьезные вещи, они слушают все. И вдруг такая девчушечка 9 лет встает и говорит: «Тетя Лида, а неужели в храме, во святилище туда, занавес вот эта, которая висела, она всегда поливалась кровью?» Потому что там же мы же учим то, что поливается кровью, там крапление крови. «Так, говорит, что это, занавес воняла там постоянно кровью? Или ее стирали?» Ум аналитический сработал. Для них мало было того факта, что висела занавес, и она окроплялась кровью. Сразу сработала мысль. И что? И что же тогда во святилище? Так воняло или ее стирали? А? Учителя субботней школы, родители, бабушки поставили вас перед фактом. Что ж там было? Ну подумайте, а потом мы решим этот вопрос. Чтобы не воняло ладан, курили. Значит, воняло. Ну как занавеску снять? Ты что? Когда занавес снимали? Снимали занавес? Никогда. Ну да. Ты что там ее мылом? Вносили таз мылом? Ну почему? Это не факт для ребенка. Почему? Что было там? Факт. Какой скрывался за этим мотив? Что это такое? Думайте. Ну как не знаете? Вам же надо... Я ответила на этот вопрос, но тоже растерялась, как и вы. Я моментально... Вы знаете, вот этот возраст нуждается в тонком понимании их психики. Почему они иногда задают такие вопросы? И если мы, как вот они воспринимают нас, как учителей... Иногда мы не знаем и даже не интересуемся их мнением. И говорят: задавай глупых вопросов и пошли дальше. В школе так говорят. А разве это глупый вопрос? Это нормальный, интересный вопрос. Только если мы не умеем на него, не знаем ответить, как? Так это же не они глупые, а кто? Ну, так это же надо сознать свою... До этого не додумалась. Они следят за рассказом, и у них моментально срабатывают вот такие вспышки. Это отработка правильно... поставленного ума, который аналитически развивается к 12 годам. Это очень правильно все. И вот вы подумайте, а потом мы вместе решим, что там происходит 12 лет. Но вот дети на этой субботней школе задали несколько раз вопросы, учитель не смог ответить, или вот сделал замечание детям в 12 лет прилюдно, при других посторонних. Или, в общем, в собрании, когда дети приходят туда, они, может быть, не совсем тихо сидят. Вы знаете, что они не умеют тихо сидеть. В этом возрасте им надо много говорить. Они постоянно шепчутся. И вот мы грубо отдергиваем их. Ну, постоянно там штурхаем их все. Им, у них пропадает интерес сидеть где-то спереди. Они стараются залезть туда сзади, чтобы их никто не видел. Потому что они продолжат разговаривать. Вы ничем не остановите этот разговор. И они садятся в уголок, чтобы их не было видно. И если это собирается 3-4 парня, таких 12-летних, то что там сзади? Это кошмар. И мы не знаем, что делать. Да? И тогда получается шум. Вот и мы не знаем, что делать. Мы не знаем, как остановить. Мы не понимаем этих детей. Вот здесь и работает наш детский пастор, которого у нас в церквях нет. Они не хотят слушать большого пастора, они его избегают, они его не знают, они его боятся. Родители — это для них не авторитет. Другого авторитета нет, лидера нет. А в это время, если нет лидера, дети все равно найдут лидера. Мы должны знать, что это потребность, чтобы у них был лидер. И если этот лидер с 9 лет начинает вести эту группу, и эта группа доверяет ему, кто бы это ни был, этот человек, то мы спасаем таким образом детей. Вы знаете, когда я работала в любой церкви, когда мы приезжали с места на место, нам пришлось менять много раз места разных регионов Украины. Первым долгом, с чем я сталкивалась, это не имение в церкви лидера для подростков. Это с 9 до 12 лет, это еще кое-как, а с 12 до 15 Когда они и не туда, и не сюда, и они никому не нужны, и они агрессивные становятся, и тогда мы встречаемся с еще большим, вот что тогда делать? А они агрессивными становятся тогда, когда с ними неправильно повели себя в 3 года, не поняли в 6, замучили в 9, не дали порассуждать в 12, и вот теперь вспыхивает это после 12 лет. Это уже будет из автомата стрельба по всем родителям и по всем. Это уже отдача. Мы уже пожинаем. И теперь мы уже говорим, ну, кто их учил этому? Они же в собрании хорошие дети были на субботнишку. Что с ними случилось? Оно накапливалось все. И если у них до этого времени не было лидера, кого копировать... Это беда наша, мы не стали их лидерами. Мне приходилось становиться лидерами в самых таких плохих обстоятельствах, где уже эти подростки по 12 лет, которым, они уже все умеют. И курить, и выпивать, и обманывать, и в субботу между утренним и вечерним богослужением сбегать в кино, и не опоздать на вечернее. Все сделают. И нужно стать лидером в этой группе, как волчица в стае. Ну, женщине сделать это труднее, потому что в основном самый агрессивный народ в этих группах – это ребята. Девочки как-то еще даже, если мы что-то с ними делаем, они более так покладистые, с ними можно справиться. А ребята, у них стать лидером – это очень трудно. Мне это всегда удавалось. Но для этого нужно огромную массу энергии, массу фантазий, понятия этого тонкого психологического понятия в их психике.